Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
10 минут первого в российской столице. Доброй ночи. У микрофона Маша Майерс, и Борис Туманов тоже здесь, в
Я
этой
тоже
студии.
Здесь.
Здравствуйте.
Добрый вечер и доброй ночи.
Скажите мне что-нибудь на языке индейцев майя.
Не могу ничего
Мел Гибсон,
сказать.
Мел Гибсон, он целый фильм снял, и он актеров всех говорить заставил, а вы... А вы даже ни одного слова не придумали,
я
да?
С Мелом Гибсоном не
готовы, не готовы к передаче.
Не готов, да.
Понятно. А с индейцами майя знакомы?
Ну, это да.
А, дорогие друзья, это программа «История», что, правда? Это программа «История одного города» от радиостанции «Эхо Москвы».
Знаю.
Сегодня мы рассказываем вам историю. Вот тут я уже с родами, с падежовыми, я уже запуталась, потому что Гватемала вроде как она, а Гватемала-Сити это уже что-то вот как-то оно, может быть? Может быть, историю одного Гватемала-Сити?
Ну, так это все равно, это город. Город Гватемала в мужском роде.
В мужском?
Ну,
тогда одного Гватемала... Ну, хорошо.
Одной Гватемалы.
В общем, про Гватемалу мы сегодня будем говорить, только не про страну, а про города, которые находятся в этом замечательном государстве. Я хочу поприветствовать наших гостей. Это певица, финалист проекта «Народный артист 3» Марина Девятова. Марина, доброй ночи.
Доброй ночи.
Здрасте. Александр Зильберт, заместитель главного редактора газеты «Советский спорт».
Здрасте.
Здрасте, доброй ночи. Вы знаете, Борис, я вас не буду спрашивать, где это, потому что...
Я могу вам сказать.
Нет, 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 понимаете, если вы мне скажете, что это между Сальвадором, Гондурасом и Белизом, мне от этого легче не станет.
И Мексикой, между прочим, а также между... Карибским морем и Тихим океаном.
Про Мексику я специально умолчал, потому что я знаю, где Мексика, а где Гондурас, Белиз и Сальвадор, честно
как?
Говоря, очень приблизительно. Не, ну представляю себе, конечно, ну так, с трудом. Вот, а потом, вы знаете, какая история? Я, как всегда, посмотрел новости, думаю, ну что происходит в этом замечательном городе или в этой стране уж в крайнем случае? И что вы думаете, там происходит? Оказывается, там находится город Сочи. Об этом мне сообщили все информационные агентства, которые я там, ну, наверное, ссылок 150 посмотрела, значит, по новостям.
И выяснилось, что это
да, да, выяснилось, что только там больше.
Но это, наверное, только для русских.
Других
ассоциаций.
Ну, я смотрела русскую поисковую систему, просто новости. И мне говорят: Сочи, Сочи, Сочи. Я говорю, где Гватемала? Они мне говорят: Сочи, Сочи, Сочи. Я опять, где Гватемала? Они мне опять: Сочи, Сочи, Сочи. Ну так что, давайте начинать передачу.
Ну, давайте начнем передачу и расскажем о Гватемале, о городе Гватемала.
Марина, Александр, первые впечатления, вот не могу не спросить. Мы сегодня не будем углубляться в энциклопедические подробности, хотя наверняка Борис нам что-нибудь об этом расскажет. Вот вы приезжаете в этот город, в эту страну, и что поражает? Помимо русского дома, ведь что-то еще поражает в этой стране. Марина.
Ну, для начала, конечно, температура воздуха и тропический климат поражает сразу же. Прям так, ох, сильно поражает.
Влажный
организм.
Климат там.
Влажный, влажный. И вот мне, как певице, было сложно вообще собраться для выступления, потому что
садился
вот это...
Голос.
Да, голос садился, связки опухали, и поэтому было достаточно тяжело петь. Но для русского человека нет ничего сложного в любой стране мира.
Да, мы это поняли.
Вот. А что еще меня сразу же так удивило? Очень я... Когда я туда летела, я понимала, что там испаноговорящая нация, но что это так быстро говорится, это меня удивило очень
сильно. То есть это быстро испаноговорящая нация?
Очень. Мне казалось, что я тараторка, но я нашла еще более таратористее, чем я, потому что там так все быстро, и я ничего не понимаю, мне что-то говорят, а я не понимаю.
А это при этом это соответствует вот темпу жизни в целом в Гватемале, или нет? Или они могут быстро говорить,
вы
но медленно пить кофе?
Вы знаете, нет, соответствует, в принципе. Вот мы поездили по центру города, мы выезжали за его пределы. В принципе, когда вот стоишь в пробке, ощущение такое, что ты вот в... Знаете, как в мексиканских фильмах, фильмах, когда в автобусе последний пассажир, он держится за ручку, знаете, у него торчит пятая точка, да, рука, голова, но он пытается ехать. Вот, вот прям вот сразу же мне вспоминаются вот такие вот сериалы. А вообще, конечно, ну, бедноватый, конечно, город, в принципе.
Но вот самое любопытное, что делает первый пассажир этих автобусов, да. которые...
Они затягивают.
Первые эти пассажиры, они почему-то тоже сваливаются из первой двери и кричат что-то вот на этом быстром гватемальском испанском.
Приятель, держись, комрад, комрад,
ничего подобного. Потом под конец-то удалось выяснить, зачем они это делают. Они просто-напросто объявляют маршрут и предупреждают о поворотах. Вот и все.
Автобусы. Вы знаете, что я заметила? Когда мы ехали по городу, там никто не включает поворотник.
И, на многих машинах их просто уже нет. Старый автомобильный парк.
Вы знаете, и когда мы ехали на автомобиле, я думаю, почему же водитель все время биби-биби-биби-биби? Я думаю, что зачем? Он говорит, а смотри. И один раз он не сделал биби. Перед нами ровно на 90 градусов скромный такой микроавтобусник поворачивает, он просто вот, ему надо было повернуть, и он поворачивает в нашу полосу. То есть, если бы водитель не среагировал, мы попали бы в аварию. А там это очень проблематично, потому что там большие пробки, там вечно ремонт дороги, я так понимаю, что с ГАИ там вообще, с милицией,
да,
вообще...
Да, манера там точно совершенно южная такая.
Да, да, абсолютно. Причем, то есть, кто первый встал?
Что, да, маленькие улицы очень, они ездят очень быстро, да. Вот, и правил дорожного движения
там
для
нету
них не
правил,
существует.
Там нету правил, и там им разрешают...
Горячие гватемальские парки!
Да, им там разрешается ездить в, как бы, в алкогольном опьянении, то есть у них не штрафуются, и я так поняла, что у них нету ограничения скорости. Mm-hmm. То есть ты можешь выжимать из своей, из своего автомобиля вот сколько есть на спидометре.
Из автомобиля из этого, безусловно, много-то не выжить, потому что, еще раз повторяю, с парком автомобильным там очень худо. Вот у меня возникло впечатление, не знаю, как у Марины, что в основном Тойоты там какие-то,
да,
старые.
Да, да. Либо наоборот, очень большие такие американские эксплойеры, вот такие вот огромные-огромные машины, потому что я так понимаю, что много в семье детишек, у них это распространено, и вот чтобы все поместились, надо иметь семиместный какой-нибудь вот такой вот.
Но вы знаете, но вот судя по тому, что вы сейчас рассказываете, у меня складывается ощущение, что это такая бедноватая и довольно бардачная страна-то, по большому счету, и город густонаселенный, со своими проблемами, со своей жарой, со своими многочисленными семьями. Вот это действительно так или нет? Или все-таки...
Ну, я не знаю. Вот мне кажется, что нам достаточно там... тяжело судить, потому что мы... вот я лично была там всего трое суток. В принципе...
Аналогично.
Да, вот поэтому я не думаю, что мы можем делать такой глобальный вывод о том,
по ощущениям. Нет, отнюдь по ощущениям.
Маша, значит, вот бардачная страна давайте заменим на ординарную латиноамериканскую страну. Это первое. Второе, для того, чтобы наши слушатели оценили масштабы вот этого кошмара пробочного и вот этого уличного движения, да-да-да, давайте вспомним, что в Гватемала-Сити живет почти 3 миллиона человек.
Это много.
Это много. Трехмиллионный город, вы меня извините, с таким движением.
Вы знаете, что вообще, меня... по-моему, 15, да?
15 совершенно.
Но
верно,
меня при этом поразило процентное соотношение, что там некоторые источники, я уж не буду ссылаться там ни на кого, они утверждают, что это треть населения Центральной Америки живет именно в Гватемале.
Да, Гватемала самая густонаселенная.
Самая густонаселенная. Там ее на карте, ну, она так, по-моему, относительно такая небольшая по территории, но при этом
как
там...
как сказать, она...
Нет, ну что такое 3 миллиона город? Это наш... Там один район, правда?
Для страны, территорию которой на 50% составляют горы, мне кажется, что это прилично.
Ну так еще заступитесь за Гватемалу.
Ну, я заступлюсь за нее хотя бы потому, что это, в общем-то, страна с очень интересной историей.
И там много пыльных развалин, рискую предположить.
Нет, там немного пыльных развалин, хотя я мог бы упомянуть об одной пыльной развалине, которая называется храм.
Я мог бы упомянуть, но, конечно, я не буду этого делать, понятно.
Храм священного ягуара. Кстати, ягуар – священное животное майя, народа, который населял Гватемалу и окрестности ее. Но вот что интересно, до 1831 года Гватемала была частью Мексики, а потом она отделилась, и стала самой собой Гватемалой.
Вот. Скажите, пожалуйста, а все-таки вот как переплетается, чего там сегодня больше, и что там осталось от майя, и что там, это испанская страна, вот они там, эти потомки майя, они сохранились?
Они в горах.
То есть они там все-таки существуют, да?
Это испаноязычная страна, бесспорно, но там существует около 28 местных языков. Это ответвление, так сказать, наречия майя. Около 50% населения имеет прямое отношение к майя. То есть это прямые потомки майя.
Сколько? Половина?
Половина, да. А остальные – это то, что называются ладинос и латинос, как они себя называют. Это те, кто, так сказать, это метисы, помесь испанцев с местным населением и так далее и тому подобное. Кстати, я сразу напомню, что в отличие от многих других латиноамериканских стран, там крайне мало негроидных представителей африканцев. Всего 2% населения. Туда рабов не завозили. Почему-то.
Но у них там майя были в достаточном количестве.
Да, кстати говоря, и они...
Рискну предположить, что...
В прибрежных районах живут негроидные эти 2%.
А, то есть по побережью, понятно.
Да. И настолько они никому не интересны, что, опять же, я слышал, что у них сохранились там самые древние обычаи.
А, то есть это не привозные, а вот те самые... Не, ну все равно привозные, правильно?
Нет, привозные, конечно, но с древними обычаями. То есть никто им цивилизацию особенно не насаждал.
А удалось, Александр, Марин, удалось пообщаться? Вообще, какое впечатление производят жители Гватемала-Сити? Внешнее впечатление или, может быть, впечатление какие-то. Ну, какой? Вот люди живут в этой стране. Какие-то. Не все же там, правда, российская делегация. Наверное, там еще какие-то люди живут в этом чудесном городе.
Вы знаете, у меня на период голосования у меня было такое ощущение, как будто вот там вот сплошная русская делегация, потому что нашей делегации было больше всего на улицах. А что касается вот моих ощущений, вы знаете, мы познакомились там с местным жителем, и он нас очень любезно покатал по городу, он отвез нас в бывшую столицу Гватемалы, это Антигуа, в город древний. Мы сходили в потрясающий национальный ресторанчик, отведали местной национальной кухни.
Вот, значит, теперь, Марин, извините, что вас перебиваю, вот теперь
Сейчас, секундочку, я по поводу вот самих жителей. И вы знаете, вот мы заехали на стояночку для того, чтобы пополнить бензин за бак, и попытались зайти в магазинчик, на что он нам сказал: подождите, и, знаете, так из своего бардачка достает пистолет. Я говорю: зачем вам пистолет? Он говорит: а вот тут так опасно просто так ходить. И он мне рассказал, что если у тебя на счету есть $20,000, то ты имеешь право носить оружие. А максимальная, наверное, да, средняя зарплата – это $300 у людей.
В год?
В месяц. Но все равно, что такое $300 в месяц? Я, конечно, не знаю, может быть…
Нет.
Наши пенсионеры столько получают. Ну, вот, в принципе…
Наши пенсионеры получают меньше.
Вот, но вообще, в принципе, $300 для них – это…
Про зарплату есть и другие примеры. Вот водитель, который нас возил, водитель автобуса, мы тоже его решили спросить, сколько же он получает. Он честно сообщил, что не помнит, поскольку последний раз получал-то полгода назад.
Серьезно? Серьезно?
Ну, то есть там такая ситуация. То есть вот люди, если какие-то у людей есть частный бизнес, вот непосредственно...
То надо носить оружие без этого просто.
То необходимо, да, потому что это очень опасно. Тем более, когда мне не очень сильно понадобилось зарядное устройство, а розеточки у них там совсем другие по разъему. И мне надо было найти вот этот переходничок. Вы знаете, я рискнула с еще одной девушкой Зоей пойти найти этот переходничок. Ну вот, но мы-то не знали ничего, поэтому мы оделись как бы вот, ну, русские девчонки-то идут. Волосы распущенные, глаза, все, улыбка, сарафанчики. Вы знаете, мы когда вернулись, Владислав Третьяк, он так на нас посмотрел, говорит: вы что, с ума сошли? Вы что, вдвоем ходили?
Вы живые?
Да, и вот он говорит: вот я знаю такую информацию, что народ здесь просто вот ворует женщин непосредственно, потому что здесь как-то это очень сильно распространено.
Ой, господи, страсти какие.
Да, вот так вот.
Скажи,
Нет, если серьезно, Борис, прошу прощения, что я вас перебиваю. Вот не в контексте нашей передачи, но если о серьезных вещах говорить, одна новость мне попалась, я ее не хотела брать, я ее не распечатала. Значит, в самой крупной в департаменте на севере страны толпа взяла в заложники полицейских, 11 mm-hmm. человек, но они их там, ничего с ними не сделали, их просто окружили, не выпускают. Где-то там на площади они их окружили, сказали, вы отсюда не уйдете. А прецедент, собственно, для столкновений толпы с полицией заключался в том, что там какие-то жуткие вещи происходят с похищениями детей, и полиция не может разобраться. И народ вышел на улицы, ну, как вы знаете, у нас тоже ничего хорошего не происходит, особенно в последнее время. Народ вышел на улицы, взял в кольцо этих полицейских
и стал высказывать им свои критические замечания по поводу
бездействия. Там вся страна бурлит, понимаете? Но тем не менее, вот то, что Марина говорит, может быть, это действительно как-то...
Ну,
вот...
знаете как, из частного общения, как бы, может быть, и не стоит делать выводы, но вот такие ситуации бывали, и после этого мы, конечно, уже начали ходить хотя бы с молодыми людьми, с мужчинами, потому что потом начинаешь, когда, знаете, когда не знаешь, и идёшь нагло, уверенно, да, русская женщина ищет. Поэтому я даже языка не знала, но я пыталась им объяснить, что мне нужен этот переходничок. И меня понимали, меня отправили в правильный магазин. Но когда ты об этом знаешь, ты начинаешь обращать внимание, как люди реагируют. Mm-hmm. И вот я потом обращаю на это внимание, я понимала, что женщины у них, в принципе, там патриархат. И я так понимаю, что очень сильно патриархат, потому что женщины там достаточно очень скромно одеваются, все вот юбочки длинненькие.
Вот про гватемальских женщин мы лучше у Александра спросим.
Но они, сейчас, я секундочку скажу, но они такие красивые, если честно, они очень красивые, и знаете, как я называю, 1.20 метра в прыжке. Вот, то есть, ну, очень-очень-очень маняськи, такие маленькие.
Такие, да,
да, и у них вот черные волосы, всегда забранный пучок, то есть они такие, знаете,
а
прям...
тип европейский все-таки или нет?
Нет,
майя,
нет,
конечно,
нет, конечно, тип, конечно. Ну, в крайнем случае, вот в Антигуа мы встретили местную жительницу, настоятельницу храма. Она вот была, вот как вы говорите, mm-hmm. абсолютно вот майя, прям 100%.
Марина, а там большое количество там косметика или браслеты, или вот какие-то амулеты,
а
или
все? Нет, да, они же черненькие, все как бы сами по себе имеют темный волос, поэтому у них яркие глаза, брови. То есть я так понимаю, что, в принципе, женщина там, ну, естественно...
То есть вот она не выглядит, у нее нет каких-то таких ярких, я имею в виду, атрибутов.
Ну, в крайнем случае, чтобы вот там... Ну, у них есть побрякушки, все, что связано с морем. Вот какие-то ракушечки, раковины, да, вот что-то, какие-то такие украшения, но это все настолько неброское, поэтому я вот так, чтобы яркую какую-то, да, вызывающую женщину, которая идет по улице, нет, это вот мне надо было вот сразу сказать, что нельзя.
Это не Аргентина и не Бразилия.
Значит, я
это
напомню
майя.
Вам, друзья, что это программа «История одного города», мы рассказываем вам историю одной Гватемалы, и не страны, а города, обратите внимание, сейчас мы по городу, кстати, еще должны пройтись. Я напоминаю, что у нас в гостях певица Марина Девятова и заместитель главного редактора газеты «Советский спорт» Александр Зильберт. Александр, вы нам что о женщинах гватемальских расскажете?
Да, к сожалению, рассказать особенно нечего про гватемальских женщин. Потому что на 10-м часу 16-часового перелета мы, конечно, поговорили о женщинах. И среди нас нашелся человек, который долгое время работал в Центральной Америке. И он сразу предупредил, что смотреть в этом плане в Гватемале не на что. И оказался, к моему большому сожалению, прав. Вот, и
даже
в результате, да, в результате мы решили, что следующая сессия Международного олимпийского комитета должна пройти в Никарагуа, поскольку в Никарагуа, говорят, любая женщина, где бы ее ни встретил, привлекает мужской взгляд.
Вот так.
Вот так.
Хотя вроде бы соседние страны.
Вот так вот. Это называется разница между женским взглядом и мужским взглядом. Александр, а какие вы впечатления о людях привезли, которые живут в этой стране?
Ну, мне они показались очень приветливыми. По крайней мере, вот в том районе, в котором мы проводили наибольшее количество времени.
А вообще, это центр, да? Мы в центре?
Ну, не совсем мы были в центре, если честно. Мы были в зоне рядом с аэропортом, скорее. Ага. Вот. И это такая гостиничная зона. Причем слово «зона» я употребляю не случайно, потому что как... тюрьма, город Гватемала-Сити, поделен на зоны. Вот мы жили, например, в 10-й зоне. Они называются очень просто. 10-я зона, 9-я зона, 3-я зона.
Что там, действительно?
Вот. Что мы тут? Чего выпендриваться, правда?
Да, очень тяжело там что-либо найти, потому что я вот искал однажды один адрес, полдня я искал. Вот. Но поскольку в каждой зоне, вы думаете, может быть, разные улицы там есть? Нет, там есть, значит, первая улица, вторая авеню. В каждой зоне, вот, ну как, ты же не знаешь, в какой ты зоне находишься.
Да, да.
Вот. А, там ты, никак можешь, не
ты,
это
ты думаешь, что ты идешь по 7-й авеню 10-й зоны,
а
на самом деле по 9-й идешь.
Или по 4-й.
Конечно, встречаются там какие-то улицы, типа авеню Реформы, вот, например, я видел. Вот, но в основном все вот так вот прозаично, по циферкам. Называется. Вот. И эти зоны, они очень сильно отличаются друг от друга, потому что вот в нашей, где стоят отели, в общем, европейского мирового качества, сетевые отели, тот же там Radisson, тот же Intercontinental, там, кроме того, что отели действительно очень приличные, но и вокруг все, в общем, дорого и красиво. Вот. Но стоит покинуть вот этот вот Гватемальский рай, и ты оказываешься вот среди этих безумных автолюбителей, вот, среди людей, которые могут запросто разложить на асфальте газетку и продавать, к примеру, колодки тормозные.